Как вы могли заметить, тема наша сегодня называется «Сущность истинного благоговения». И, собственно, мы очень рады, что вы не испугались такого мощного названия, и все сегодня сюда приехали. Это очень здорово, потому что сегодня мы будем с вами рассуждать о благоговении, рассуждать о том, что это такое, зачем это нам нужно, и какое место благоговение должно занимать в жизни христианина. Я думаю, что всем нам будет несколько понятнее начать с того, чем на самом деле не является благоговение. Благоговение – это не просто форма нашего поклонения или служения Богу. Это нечто гораздо большее. В разные времена, в разных странах и в разных культурах люди по-разному прославляли Бога. Форма богослужения была разной. Но проблема в том, что мы очень часто путаем содержание с формой. Благоговение – это не форма. Благоговение – это как раз-таки содержание. Благоговение может оказывать определенное влияние на форму нашего поклонения, но ни в коем случае не наоборот. Если мы с вами такие миленькие и хорошенькие с виду, если мы с вами ходим, сложив ручки, и всячески пытаемся показать, что мы благоговеем по отношению к Богу, то это еще не значит, что это так и есть на самом деле. Благоговение – это больше, чем просто форма. Благоговение – это больше, чем просто наши какие-то человеческие эмоции. Есть люди эмоциональные, есть люди, у которых эмоции проявляются не так сильно. Есть те церкви, в которых принято прославлять Бога и поклоняться Ему более эмоционально. Есть церкви более консервативные. Согласитесь, что это действительно реальность нашей жизни, в которой мы живем. И нужно сказать, что благоговение – это не просто наличие или отсутствие каких-либо эмоций. Кроме того, благоговение – это не нечто такое, что определяется участием в том или ином служении. Мы можем видеть, как человек поет в хоре или рассказывает проповедь, или, может быть, он занимает какой-то большой религиозный духовный пост. И мы думаем, что действительно, наверное, этот человек обладает каким-то большим благоговением. Но на самом деле это совсем не так. Можно быть барабанщиком в группе прославления, можно убирать церковные туалеты, и можно делать много всего другого, и при этом гораздо больше благоговеть, чем пастор церкви, который уже 20 лет там является им, или человек, который 30 лет поет в хоре. Я надеюсь, что все мы сегодня зададимся вопросом, чем же на самом деле является благоговение? Зачем оно нам всем нужно? И какое место оно должно занимать в жизни христианина? Нужно сказать несколько слов о том, какое же именно место должно благоговение занимать в нашей с вами жизни. И здесь нужно, конечно, сказать о том, что у нас с вами, как у христиан, у современных христиан, есть одна очень серьезная опасность. Наша жизнь может потерять истинное духовное содержание, которое она должна иметь. Согласитесь, что нас с вами уже сложно чем-либо удивить. Мы очень много знаем, иногда думаем, что мы знаем все. Каждое воскресенье мы посещаем богослужение, каждое воскресенье мы приходим в церковь и слушаем одни и те же проповеди, одних и тех же проповедников и поем одни и те же песни. Конечно же, если во всей этой жизни нет того содержания, которое должно быть, то наша жизнь становится скучной, серой, неинтересной и безрадостной. Но все может быть совершенно иначе, если в этой жизни есть настоящий духовный христианский смысл. И вот этот самый текст из послания к евреям, который вы можете увидеть на нашем экране, адрес этого текста, он нам как раз и говорит о том, какое содержание должно в нашей жизни быть. Послание к евреям, 12 глава, 28 и 29 стихи. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Аминь. О главном объекте наших сегодняшних рассуждений, о главном объекте наших размышлений сегодняшних, о благоговении, этот текст сообщает нам очень важную информацию. И заключается она, в общем-то, в том, что в нашей с вами жизни у благоговения должно быть свое очень важное и нужное место. И если мы хотим, чтобы наша жизнь была с духовной точки зрения успешной, если мы хотим, чтобы наша жизнь в глазах Бога была правильной, если мы хотим, чтобы Бог мог в нас самих действовать и через нас приводить к себе других людей, то нам нужно научиться благоговеть перед Ним. И нужно сказать, что первое, о чем этот текст нам говорит, это то, что мы с вами приемлем Царство непоколебимое и должны хранить благодать. Нам необходимо разобраться, в каких именно областях, в каких сферах нашей жизни особенно важно наличие благоговения. И вот это первая область нашей жизни, где наличие благоговения действительно является важным. Мы приемлем непоколебимое царство и должны хранить ту благодать, которую нам дает Господь. Вдумайтесь в это. Мы приемлем непоколебимое царство. Царство нашего Господа. Благодаря жертве, благодаря крови Иисуса Христа мы становимся с вами участниками великого Божьего плана. Он дает нам свою благодать, а мы ее в свою очередь принимаем. И уже сегодня начинается тот процесс, когда мы с вами принимаем свои права, в права своего наследства непоколебимое и вечное царство нашего Господа. И этот процесс закончится, когда мы придем к Нему в небеса. И самого Бога можно сравнить с царем, с обладателем этого царства непоколебимого, с тем царем, перед которым трепещут вельможи, с тем царем, перед которым преклоняются министры, которому служит огромное количество народа. Это великий царь, но есть те, кто может к нему прийти просто. Это его дети. И мы с вами являемся такими детьми. Когда мы приходим к Богу, нам не нужно придумывать какую-то длинную лицемерную речь. Нам не нужно пытаться рассказать Ему о том, как мы уважаем и признаем Его авторитет. Когда мы приходим к Богу, нам не нужно оказывать Ему царских почестей. Мы можем обратиться к Нему просто, рассказать Ему о том, что нас волнует. Попросить Его о чем-то не так, как просят царя, а так, как просят своего отца. Но несмотря на это, благоговение по отношению к Богу не утрачивает своего значения и в Новом Завете. Мы не должны пытаться развивать в себе какие-то понебратские отношения к Богу. Мы не должны, так образно выражаясь, пытаться похлопывать Бога по плечу. Потому что Он, став нашим Отцом, все-таки продолжает оставаться великим царем, перед которым трепещет вся вселенная. Дорогие друзья, благоговение необходимо в первую очередь нам. И в контексте этого вопроса благоговение необходимо нам для того, чтобы мы могли увидеть всю полноту любви Божией. Если мы не будем благоговеть перед Богом, то мы никогда не поймем, какая великая милость заключается в том, что Он сделал нас своими детьми. Как велика Его любовь по отношению к нам. Второе, о чем сообщает нам этот текст, он призывает нас к тому, чтобы мы служили благоугодно Богу. Это наше служение. И в нашем служении также необходимо участие нашего благоговения. Мы можем придумывать самые разные программы, мы можем придумывать новые формы благовестия, мы можем собрать самый большой хор по Москве, позвать самых лучших музыкантов для того, чтобы у нас была самая замечательная группа прославления. Мы можем много чего еще сделать, но если не будет во всем этом духовной составляющей, если все это будет происходить без благоговения и без участия Духа Святого в этом служении, то все, что мы делаем в церкви, все, что мы делаем вне церкви, рискует превратиться просто в суетливый, практически бесполезный труд. Необходимо, чтобы в нашем служении, в нашем участии в жизни церкви мы осознавали роль Бога и благоговели перед Ним. И, наконец, написано, что мы должны служить Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. И звучит это действительно очень впечатляюще и, я бы так сказал, мощно. с благоговением и страхом. И возникает такое ощущение, что каждый из нас должен осознавать, что над нами подвешен какой-то такой топор, который готов в любой момент на нас опуститься, если вдруг мы сделаем что-то неправильно и совершим ту или иную ошибку. Что сойдет с неба огонь, который нас попарит, если вдруг мы каким-то образом согрешим или оступимся. Но я надеюсь, что все мы понимаем, что речь здесь идет не о таком животном страхе, а о ином страхе. О страхе огорчить Господа. О страхе как-то испортить с Ним наши отношения. Поставить что-то между собой и Господом. И автор послания к евреям, видимо, это был апостол Павел, он в 29 стихе сравнивает Бога с поедающим огнем. И это не случайно, потому что в предыдущей части этой главы он вспоминает о том, как на горе Синай Бог сошел на эту самую гору в виде огня. Но вместе с этим он отмечает также и то, что мы живем с вами в другую эпоху, в эпоху Нового Завета, в эпоху новых возможностей. И сегодня мы с вами можем иначе узнавать Бога. Сегодня мы лучше можем Его знать. Но проблема в том, что мы с вами Его еще очень мало знаем, и самое главное, не хотим Его знать лучше. А ведь мы можем знать Его лучше. Я думаю, что каждый из вас видел в своей жизни, как какая-нибудь бабочка или жучок залетает в помещение, и вот он пытается потом выбраться обратно. И вот эта бабочка, она стучится в стекло, и все никак не может оказаться опять на улице. Кажется, что вот рядом открытая форточка, рядом открытое окно, лети туда. Но нет, она продолжает упорно биться в этот маленький кусочек окна. И не может выбраться на свободу. И вот эта вся ситуация, она очень напоминает человеческую жизнь. И мы с вами, люди, очень часто оказываемся в положении этой бабочки. Мы точно знаем, что нам нужно делать. Мы точно знаем, каким образом мы хотим добиться своего счастья. Мы точно знаем, какие проблемы именно нужно нам решать. И все, что мы видим, это маленький кусочек окна. И вот мы в тысячный раз уже долбимся в это стекло, мы в тысячный раз уже наступаем на те же самые грабли, совершаем те же самые ошибки, мы прилагаем больше усилий, больше стараний, и все никак и никак не можем обрести настоящую свободу. Но Бог дает нам возможность увидеть больше. Бог дает нам возможность увидеть безграничное небо. И самое главное, что увидеть мы его можем, не находясь за стеклом. Это не просто какая-то недостижимая иллюзорная цель, которую мы никогда не достигнем. Но в Иисусе Христе Бог показывает нам дверь к свободе. В Иисусе Христе Бог открывает нам это окно в небо, для того, чтобы мы не понарошку оказались там. Для того, чтобы мы не игрались в христианство. Для того, чтобы мы не пытались изображать какое-то благоговение перед Богом, но для того, чтобы мы на самом деле оказались там и на самом деле осознали на своем личном примере, в своей личной практике, что такое настоящая свобода в Иисусе Христе. Какие великие обетования, какие великие благословения нам всем приготовил наш Господь. Участником каких грандиозных планов можем мы с вами стать. И вот когда мы начинаем понимать, насколько велик наш Господь, насколько абсолютны Его качества, насколько Он свят, насколько велика Его любовь и милость, тогда все, что мы можем сделать, это прийти к Богу, склониться на колени и с благоговением сказать Ему: «Господь, я ничего без Тебя не могу. На самом деле мне без Тебя ничего и не нужно. Ты великий Господь, Ты Бог. А я такой маленький, ничтожный человек. Ты свят и праведен, а я еще такой грешный. Возьми мою жизнь в свои руки и распоряжайся ей сам, потому что я уверен, что ты это сможешь сделать лучше, чем я». Своим человеческим умом мы никогда не будем в состоянии понять всего величия Божьего. Своими человеческими глазами мы никогда не увидим, насколько Он прекрасен. Но Бог дает нам возможность узнавать себя настолько, насколько мы это можем сделать. На страницах Священного Писания, через личное общение с Ним, через окружающий нас мир, через обстоятельства нашей собственной жизни. И это действительно нужно нам. Это наша духовная потребность, это необходимость нашей жизни. Поэтому, если мы не хотим параноидально биться головой об стену от осознания собственных страхов, от осознания того, что мы ничего не можем сделать со своими ошибками, со своими грехами, от которых нас самих, может быть, уже тошнит, но мы не можем их побороть. Если мы не хотим гоняться всю свою жизнь за какими-то миражами, которые на самом деле не представляют из себя ничего достойного внимания, если мы не хотим, называя себя христианами, по-прежнему оставаться глубоко несчастными людьми, то нам нужно научиться узнавать Бога и благоговеть перед Ним. Это нам нужно. Это потребность нашей с вами жизни. Я уверен, что если мы действительно будем именно так относиться к Богу, то очень многое в нашей жизни изменится. Тогда мы будем по-другому относиться к себе, по-другому будем относиться к Богу и ко всем окружающим нас людям. Тогда самая простая песня прославления, которую мы тысячный раз уже поем, она будет способна приносить нам радость и поднимать нас на духовную высоту. Если это будет так, то самая простая проповедь о каких-то прописных истинах Священного Писания, которую мы, может быть, знаем уже десятки лет, будет способна изменять мою жизнь и преображать в образ Иисуса Христа. Если наша жизнь будет такой и наше отношение к Богу будет таким, то наше общение с нашими братьями и сестрами, с детьми Божьими, будет приносить нам радость и удовлетворение. И я очень бы хотел, чтобы каждый из нас менялся именно в этом направлении. Я бы очень хотел, чтобы мы запомнили этот текст Писания. И самое главное, чтобы мы в своей жизни действительно поступали именно так. Чтобы мы с благоговением принимали ту благодать, которую дает нам Господь, и хранили ее. Чтобы мы с благоговением служили Ему и стремились к тому, чтобы еще лучше, глубже узнать нашего Господа.